Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгаур, и я рада приветствовать здесь главного героя этой программы, главного эксперта Илью Шуманова, сооснователя проекта «Арктида» и антикоррупционного эксперта. Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
Ну что, первый выпуск Нового года мы посвятим прогнозам. Чего ждать в 2026-м и зачем? Будет следить программа «Богатые тоже прячут». Илья, я думаю, что наши прогнозы будут во многом базироваться на том, что мы видели в течение всего 2025 года и что, судя по всему, продолжится. Поэтому я предлагаю начать с твоего взгляда, твоего прогноза, как могут выглядеть и продолжатся ли коррупционные зачистки среди, ну, так скажем, политической верхушки и управленцев.
Да, за последний год мы видели и с тобой, собственно, разбирали несколько раз большое количество уголовных дел и преследований высокопоставленных чиновников. Собственно, Генеральная прокуратура рассказывает о том, что за последний год, за 9 месяцев 2025 года, более 24 тысяч уголовных дел о коррупции было возбуждено, что на 16% больше, чем годом ранее. И каждый раз, когда мы к этой статистике обращаемся, мы понимаем, что это не просто рядовые взяточники, а большое количество высокопоставленных фигур. Это и генералы, и судьи, и губернаторы. И в этом смысле в 2025 году там попадают все больше и больше под прицел правоохранителей, например, судьи, которых раньше не трогали, и мы понимаем, что будет меняться эта система в силу того, что изменилась система управления. И в Генеральную прокуратуру пришел новый человек, генеральный прокурор Гуцан, и, соответственно, председателем Верховного суда стал Игорь Краснов, ну, который достаточно кровожадный, который, собственно, инициировал вот эти массовые протесты, связанные с арестами, с уголовным преследованием, в том числе судей. Поэтому я бы сказал, что масштабные антикоррупционные чистки, они продолжатся, и фигуры, которые будут выбирать для расследования, будут все выше и выше. Мне видно, что существует пока, по крайней мере, два кластера людей, которые оказываются в списках таких этих расстрельных, да, кого привлекают к ответственности. Это просто региональная элита, которая по какой-то причине не присягнула на верность еще федеральной крыше или федеральным каким-то группам или силовикам, и те люди, которые имеют отношение к освоению бюджетных средств в военных проектах. В основном это приграничные регионы, Курская, Белгородская, Брянские области, где, собственно, мы видели в прошлом году большое количество уголовных дел, и мне кажется, что они будут, ну, с точки зрения так, силовиков, находиться под постоянным контролем и наблюдением, как бы чего ни вышло, как бы второго какого-нибудь прорыва не произошло случайным образом. Вот. И мне кажется, что эти дела традиционно служат идеальным инструментом для того, чтобы сводить счета с представителями элит, в том числе региональных элит, которые неугодны или которые до сих пор имеют активы, и передела власти. Вот в этом смысле, мне кажется, репрессивный тренд, он только будет продолжаться вне зависимости от званий, должностей и каких-то, ну, вот, регалий.
Это если говорить про губернаторов. Как ты считаешь, имеет ли смысл наблюдать за какими-то отдельными, не знаю, ведомствами? Потому что 2025 год, конечно, и 2024, они еще и прошли под знаком, ну, так скажем, зачисток в Министерстве обороны. То есть по одному конкретному ведомству прошлись изрядно. А можно ли предполагать, что за какими-то ведомствами сейчас будет отдельный контроль в связи с разными внешними и внутренними факторами?
Для меня пока видно, что это судейский корпус, и уже мы видим впервые за последние годы, там, не знаю, за десятилетия, За 2025 год у нас бывший глава, значит, совета судей оказался, значит, в списках раскулачиваемых, да, мамотов. Значит, председатель Краснодарского суда, председатель Ростовского суда, то есть достаточно большое количество представителей судейского корпуса. При этом это не значит, что судья, председатель суда там, краевого или регионального, находится в опале, в отношении него возбуждает уголовное дело. Еще и целый кластер, целую группу, целый куст судей вот как бы выкорчевывают. И очевидно, что вот такое, такие подходы, это подходы, наверное, Игоря Краснова, который под себя пытался перестраивать, значит, готовясь занять должность председателя Верховного суда, вот он готовился, наверное, к тому, чтобы влиятельных судей, богатых судей с достаточно большой такой сетью связей выкорчевывать из судейской системы, чтобы ему потом проще было работать. Вот. Что еще вижу я, что странным образом, но за силовиками надзор не ослабляется, и бывшие, например, сотрудники Федеральной службы безопасности, которые переходят в бизнес, они не являются той самой крышей, которая раньше позволяла существовать так безоблачно любому бизнесу, в том числе региональному. Сейчас эти люди тоже оказываются под пристальным вниманием силовиков, и бывшие коллеги вот, не считают таким обязательным образом, как бы каким-то образом соблюдать паритет, как это было раньше, и ну, прислушиваться к мнению бывших коллег, которые вот перешли в бизнес, теперь там пытаются зарабатывать. Ну, и из, наверное, такого самого очевидного, мне кажется, что чистки Министерства обороны, они будут продолжаться просто в силу того, что, придя на пост министра Белоусов, он до сих пор занимается расчисткой наследия Шойгу, и в этом смысле ему еще достаточно много придется сделать, и те уголовные дела, которые были в 2025 году, они могут привести к новым каким-то резонансным уголовным делам, вот, и это, безусловно, будет продолжаться.
Мы уже пару раз упомянули участие в российской действительности Генеральной прокуратуры в контексте того, что господин Краснов перешел с поста генпрокурора на пост главы Верховного суда, и то, что господин Гуцан возглавил Генеральную прокуратуру. Не могу не спросить тебя относительно твоего видения, твоего прогноза, а что же продолжится с этой ползучей национализацией? Мы наблюдаем этот процесс уже довольно давно, масштабы впечатляют, но как будто бы от перемены мест, так сказать, генпрокурора тренд не сильно изменился. Или нет, или, может быть, действительно в 2026 году вот, это вот этот отъем собственности, он, может быть, притормозится.
Таня, ты знаешь, и многие зрители, наверное, следят за тем, что я тоже веду подсчет российских компаний, которые национализируются, и это достаточно увлекательная забава по одной простой причине, потому что я обновляю этот список с определенной регулярностью, там раз в месяц залезаю на судебные реестры и арбитража, и судов общих юрисдикций, и, соответственно, собираю информацию, доступную о национализации, об изъятиях. И могу сказать, что в 2025 году тренд на национализацию, конечно же, продолжился, но он видоизменился внутри самого процесса национализации. Что я пытаюсь сказать, что объем изъятых активов по отношению к предыдущим годам, конечно же, он вырос. Только за 2025 год у меня получилось, значит, собрать информацию о более 3 триллионах рублей. 3 триллиона 170 миллиардов рублей. Это примерно такую сумму активов было изъято. Это порядка 50 кейсов, которые касались вот, изъятия активов, национализации активов Российской Федерации, российских предприятий, прежде всего. Конечно же, там попадались кейсы, связанные с деприватизацией и возвращением контроля государства над стратегическими объектами. Но основная масса кейсов, которые были, это кейсы, связанные с так называемой борьбой с коррупцией, антикоррупционные изъятия. Как это выглядело? Выглядело это очень интересно, потому что бывшие депутаты Государственной Думы, бывшие чиновники федерального уровня, бывшие замминистры, вот, многие из них в 90-х поработав или там находясь на выборной должности в Государственной Думе, потом перешли в бизнес. И, собственно, свои активы они наращивали за счет, конечно, своих политических связей. И в 2025 году более половины кейсов, которых я почитал, это кейсы, которые связаны с изъятием коммерческих компаний, крупных, больших предприятий, когда тем или иным образом их владельцами были представителями российской власти, безусловно, предыдущие представители, не текущие, не действующие, да, то есть ранее занимавшие должности люди, мэры городов, региональные вице-губернаторы, региональные депутаты, федеральные депутаты, вот, и вне зависимости от того, когда это было, в 95-96 году или буквально в 2025, такие активы изымаются. И мне кажется, что это то, о чем говорит господин Шохин, который 10 дней назад на встрече Путина с бизнесом после того, как была закрыта часть, и, разумеется, нам ее не рассказали, пересказал о том, что он просил Путина. Он просил Путина как раз, чтобы Генеральная прокуратура начала изымать активы тех чиновников, которые занимаются бизнесами, то есть тех чиновников, которые нарушают законы. И сейчас мы видим, что эта история набирает новые обороты. Государство в некотором смысле начинает отпускать вот ту удавку, которую он набросил на обычный бизнес, потому что, начиная с прихода Гуцана, а Гуцан пришел, ну, меньше, чем полгода назад на эту должность, мы видим, что в основном те кейсы, которые есть, которые связаны с национализацией, они практически не связаны, единицы из них только связаны с национализацией предприятий, крупных, стратегических, а в основном это все касается борьбы с коррупцией. Вот, на 2026 год я бы сказал, что количество кейсов будет не менее 50, а может быть 50-70 кейсов. А почему? Потому что к изъятию начинает подключаться еще не только Генеральная прокуратура, но и региональные прокуроры. Пока очень осторожно, пока только в нескольких регионах, я заметил, в Краснодарском крае у них была попытка, в Приморском крае выйти с, значит, с исками об изъятии. Вот. Но эта история говорит о том, что если региональным прокурорам развяжут руки и дадут возможность подавать такие иски, то, конечно же, волна национализации, волна изъятий будет гораздо, гораздо больше. Вот. Ничем хорошим для инвестиционного климата, и так уже сгнившего в России, мне кажется, это не даст. Вот. Но тем бизнесам, которые до сих пор функционируют, тем, которые в России до сих пор остались, я бы сказал, что надо присмотреться, во-первых, к наличию иностранных инвесторов, иностранных паспортов у собственников. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, насколько эта отрасль государством пытается консолидироваться, например, как химическая промышленность, либо предприятие курортно-санаторного там, комплекса, например, в Краснодарском крае или в Ставропольском крае, то есть где рекреационную инфраструктуру государство под себя забирает, вот. Либо крупные предприятия, которые до сих пор являются частными, но которые могут быть интегрированы в государственную систему, да, или в государственные государственные проекты, либо связаны, например, с крупной такой транспортной инфраструктурой, типа портов, типа логистических центров.
Это то, что касается компаний, фирм, корпораций, короче говоря, бизнеса. А если взять чуть поуже и про какую-то частную историю, прекрасное слово часто встречалось в 2025 году. И интересно, твои оценки каковы в 2026-м? Слово это конфискация. Мне кажется, это тоже то, что мы слышим все чаще в последнее время.
Ну, конфискация, конечно же, изъятие активов, тем или иным образом, разумеется, связано с уголовным преследованием в основном. Есть и гражданская вот конфискация, изъятие этих активов, о которых мы говорили, про чиновников или людей, связанных с государственным аппаратом, например, бывшие руководители государственных компаний, да, вот. Но, разумеется, планку, которую поставил Краснов, Гуцану нет никакой возможности каким-то образом занизить, ему надо перебить, и мне кажется, что он будет наращивать активно связанные с вот, исками прокуратуры, связанные с изъятием. Часть активов изымаются в рамках уголовных дел, где подаются иски отдельные, которые связаны с обращением в доход государства преступно там, на нажитых доходов. И я хотел бы обратить на одну историю внимание, достаточно старая история, которая была в 2021-2022 году, когда у достаточно влиятельных двух семей, это семья Николая Негодова и семья Мурова, один был заместителем руководителя управления Федеральной службы безопасности по Ленинградской области и Санкт-Петербургу, а второй был бывший глава Федеральной службы охраны. И у них, собственно, из-за бизнеса с Дмитрием Михальченко, теневым так называемым губернатором Санкт-Петербурга, изъяли активы, которые касались порта Бронко, достаточно большой актив. И в этом смысле, как бы, бизнес, который был когда-то связан с одним из предпринимателей, который проворовался на там, воровстве денежных средств на строительстве путинских или на ремонте путинских резиденций, разумеется, он потянул с собой более влиятельных партнеров. Эти партнеры потеряли достаточно большие активы, более 33 миллиардов, только за счет того, что они были связаны с вот таким Михальченко, их активы были конфискованы. Поэтому я бы сказал, что да, государство будет наращивать изъятия, и обратного тренда, кроме как, ну, единственная возможность, кроме как пополнить пустующий бюджет вот этими триллионами, которые я уже говорил, что, за которые изъяли только в прошлом году, у государства нет. Если сравнивать бюджет Российской Федерации и изымаемые активы ежегодно, то ну, на текущий момент национализированные в прошлом году предприятия могли бы закрыть целый месяц расходов федерального бюджета. Это не так уж и мало.
Еще один тренд, который прямо сияет на самом деле, особенно в конце 2025 года, он приобрел буквально роскошный бриллиант в этой короне, это, конечно, демонтаж общественного контроля. Я говорю в первую очередь о том, что Владимир Путин подписал закон, который позволяет чиновникам больше не подавать декларации о доходах. И это фантастический абсолютно документ, потому что его появление объясняют буквально повышением эффективности борьбы с коррупцией. Я не знаю, они издеваются над нами, или, может быть, они идиотами прикидываются. Я не знаю. Но мне кажется очевидным, что эта норма, она, конечно, повлияет на то, что будет происходить в 2026 году, а вернее, чего не будет происходить, а не будет происходить никакого контроля за тем, какие коррупционные делишки будут проделывать все эти люди.
Да, ну, знаешь, мне кажется, что это история про повторные похороны стюардессы, как в том анекдоте, просто из-за того, что на самом деле система декларирования уже похоронили в 2022 году, когда Владимир Путин своим указом разрешил чиновникам и депутатам не подавать сведения о доходах, мотивируя это специальной военной операцией. Вот. Под шумок тут же депутаты Государственной Думы приняли законодательство, которое касалось непосредственно их любимых, и разрешили себе подавать информацию о доходах только в обобщенном виде. И до этого система декларирования не то чтобы отличалась супер-мега-эффективностью, потому что формально декларировать надо было что-то, но в реальных декларациях мы видели, да и видим сейчас, как изымают у депутатов Государственной Думы и чиновников по несколько миллиардов активов, записанных на родственников, близких, друзей. Вот. И понятно, что система декларирования реально эффективно не работает. Другое дело, что лишены возможности контроля оказались те люди, которые непосредственно имели отношение к общественному контролю, как ты справедливо говоришь. Это журналисты, общественные деятели, вот, местные активисты, которые следили за судьбой, за доходами народных избранников там, или локальных чиновников. И тут мне, конечно же, надо, конечно, сказать, что я тоже очень сильно расстроен, потому что долгое время, конечно же, топил за открытость и за прозрачность. Даже когда-то в далеких 10-х годах встречался на круглых столах с представителями администрации президента, которые рассказывали, что они разрабатывают эту систему Посейдон, вот, и систему контроля, которая будет эффективно работать, но общественный контроль — это очень сильно важно, поэтому они пришли на круглый стол и хотят рассказать, как это будет функционировать. Мы видим, как все это произошло, деградировало, но если генерализировать и говорить вообще в принципе про систему прозрачности и подотчетности государственной системы, то она вот на самом низком уровне находится с момента с того момента, когда российские власти провозгласили эпоху прозрачности, сделали специальное открытое правительство, посадили туда находящегося в колонии Абызова министром, да, и стали пропагандировать открытость и прозрачность под отчетность системы государственной власти. Исчезла информация о доходах народных избранников, сайтов органов власти многих убрали, информацию о контактах чиновников, то есть невозможно даже получить информацию о том, кто на какой должности работает. Это как бы это ни было смешно, но вот часто так это выглядит. Вот. Поэтому большое количество мошенников появляется и звонит от имени людей, проверить эту информацию практически невозможно. Вот. Исчезает информация из государственной статистики. Мы видим, что в прошлом году окончательно убили демографическую статистику. Мы знаем, что начинают исчезать данные из таможенной статистики. То есть даже чиновники жалуются, что получить сведения о том, какой товар вывозят и какой объем этого товара, в реальности не может никто, потому что боятся, что эта информация утечет и приведет к каким-то санкционным ограничениям. После большого взлома исчезло большой объем данных, связанных с судебными решениями. Судебные решения, между прочим, это в значительной части история про то, где государство само берет данные и берет информацию относительно людей, совершивших преступления, каких-то гражданских исков, для того, чтобы проверять благонадежных тех или иных людей. Поэтому я бы сказал, что мы находимся сейчас на похоронах российской открытости государственной. Вот. Ну и очередной раз хочется поставить свечку вот, на траурной ноте. Вот. Но я думаю, что в 2026 году тренд усилится, и даже последние данные, которые есть, например, там у нас есть еще какая-то судебная статистика, ее тоже могут закрыть. Есть еще какие-то форматы публичной отчетности относительно бюджета. То есть у нас есть тоже какая-то информация, которую мы можем получать, по крайней мере, понимать, куда движется бюджет в сторону там, роста расходов на национальную экономику, то есть на какие-то крупные инфраструктурные проекты или рост военного бюджета продолжается. Поэтому нет предела совершенства в этом смысле, конечно же, желающих позакрывать данные с трендом на закрытие остановить в 2026 году, к сожалению, не получится.
При этом мы видим, что тоже некая тенденция в 2025 году сформировалась. Государственная борьба с коррупцией, которую направляют против так называемых зетников. То есть такие турбопатриоты, и государство может обрушить на них всю, так сказать, свою мощь, и речь идет не только о каких-то проверках или обвинениях уголовных, но еще и расчехлили вот этот инструмент под названием «А теперь ты, дружочек, иностранный агент». Мы видели пока не очень много случаев в 2025 году, но как ты считаешь, продолжится ли это в 2026 и насколько вообще это удобный инструмент?
Очень показательный инструмент и показательный год 2025, потому что мы видели, что некоторых военных корреспондентов, которые, ну, пропутинские, которых можно назвать представителями того самого Z-сообщества, которое ты с Иваном Филипповым обсуждаешь регулярно на стримах, да, и помимо того, что это просто какие-то Z-патриоты, это еще и бывшие представители российской элиты. Это и родственники олигархов, вспомним Катерину Боссов, которая находится в списке иностранных агентов, да, которые включили просто потому, что она отказалась продавать свои активы людям, связанным с властью после смерти своего супруга. Это и, значит, депутат Государственной Думы бывший Гаджиев, который поругался с Сулейманом Керимовым и который тоже в списках иностранных агентов, у которого имущество изъяли, он в списке как раз, в моем списке он тоже находится, потому что после того, как его у него включили, значит, в список иностранных агентов Минюста, у него на почти на 2 миллиарда изъяли активов у членов его семьи. Кто еще? Можем вспомнить Алексея Шевцова. Это бывший мэр Плёса, который поругался с губернатором Ивановской области, который попал тоже в список иностранных агентов. То есть государство маркирует даже достаточно так жестко и представителей элиты, которые находятся с ними в конфликте. И вспомним Сергея Маркова, который пел хвалебные оды Алиеву, президенту Азербайджана, да, и тут же за слишком такие яркие формулировки и поддержку Алиева его внесли в список иностранных агентов, и он сейчас маркирует свои посты как иностранный агент. Очевидно, что ну, тренд на давление на представителей власти и людей, которые поддерживают Путина, он будет расти просто потому, что система начинает как бы перерабатывать материал на либеральный оппозиционный, он переработала, да, уже можно сказать, да, а нужно каким-то образом демонстрировать статистику, демонстрировать эффективность, и репрессивные механизмы, конечно же, они будут и дальше расширяться на тех людей, которые раньше воспринимались как свои, просто потому что это входит в норму. И эти инструменты рабочие, и можно их применять абсолютно по любому человеку.
Мы поговорили с тобой довольно подробно о том, что происходит и будет происходить, и развиваться будет в 2026 году в России, но давай, наверное, немного поговорим о том, что происходит вокруг. И опять же, про 2025 год мы изрядно с тобой обсудили, каково будет обладателем российского паспорта за пределами Российской Федерации, и это черные списки и прочие кары. Уже мы достигли самой плохой ситуации, или в 2026 году может стать хуже?
Конечно же, в 2026 году станет хуже, просто из-за того, что попадание России в черный список Европейского Союза, связанное с неэффективными методами противодействия отмывания денежных средств и финансирования терроризма, оно вступит только в 2026 году. На себе мы пока это не почувствовали. Я имею в виду, что те люди, которые находятся в европейской экономической зоне, в Европейском Союзе, и которые работают с Европой. Для тех, кто не посмотрел нашу программу, просто рекомендую посмотреть передачу, где мы с Таней как раз разбираем, что такое черный список Европейского Союза и какие кары, и какие риски возникают у граждан Российской Федерации, в основном, которые находятся на территории Европейского Союза или имеют отношение к экономической деятельности внутри ЕС. Но надо напомнить просто, что предсказать последствия этого невозможно, просто в силу того, что мы ни разу в такой ситуации не оказывались. Последний раз, когда Россия была в черных списках, это были достаточно новые черные списки, это был 2000 год, и Россия попала в черный список ФАТ. С того момента прошло четверть века, и мне кажется, сейчас все поменялось, и в том числе поменялось отношение к россиянам, их воспринимают, ну, как людей, которые действительно являются носителями, ну, скажем так, высоких рисков. Это очевидный такой подход есть и у финансовых учреждений Европейского Союза, и у государственных бюрократов. Что нам нового 26-й год может принести? Он принесет нам, на самом деле, повышенное внимание к россиянам за счет того, что Европейский Союз, в Европейском Союзе 26-го года начнет действовать единый антиотмывочный орган, так называемый АМЛА, который будет находиться во Франкфурте на Майне, по-моему, он будет зарегистрирован, и он будет координировать действия всех финансовых разведок Европейского Союза. На чем могут быть сфокусированы действия европейских финансовых разведок, мы уже сейчас уже можем понять, с учетом того, что Россия попала в черный список Европейского Союза, на в том числе граждан России. Второй важный момент, связанный с 26-м годом и внешней какой-то, как бы внешним контуром, назовем его так, это то, что государства последовательно идут в сторону контроля за криптоактивами. И в этом смысле часть нововведений уже существует, а часть появится только в 26-м году. В 26-м году начнут действовать разработанные Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСРМ, так называемый Crypto Asset Reporting Framework. Это новая рамка отчетности по криптоактивам, и эта инициатива, она дополняет мировой режим автоматического обмена финансовой информацией, Common Reporting Standard, который тоже ОЭСРМ внедряла. Речь шла о том, что все страны между собой обмениваются, большинство стран между собой обмениваются финансовой информацией о том, гражданина какой страны, сколько денег лежит на счетах в той или иной стране. Это сделано для того, чтобы люди не читерили, не обманывали свои государства, платили налоги, и страны между собой обмениваются этой информацией для того, чтобы ловить вот этих налоговых уклонистов в первую очередь, или преступников, или отмывателей денег. Вот. И в этом смысле появившийся в 26-м году Crypto Asset Reporting Framework даст возможность собирать данные не только от финансовых учреждений типа банков там, или каких-то там организаций, которые финансовых учреждений, назовем так, да, но еще от криптобирж и других финансовых провайдеров, которые будут передавать налоговым органам данные о счетах и транзакциях клиентов, в частности, о информации о владельцах криптокошельков. И однажды засветив свой криптокошелек, не знаю, при декларировании информации, при получении ВНЖ, либо зарегистрировав его на какой-то централизованной бирже, возможно, что эта информация может стать известна большому количеству стран, и после этого эти криптоактивы будут учтены, и за ними будут наблюдать регуляторы. В Европейском Союзе уже существует директива DEC-8, которая, собственно, обязывает европейские платформы сообщать об криптовладельцах налоговым службам внутри Европейского Союза и обмениваться этой информацией. Но, по сути, как бы вот вступившая в силу рамка отчетности по криптоактивам, Crypto Asset Reporting Framework, расширяет это за пределами Европейского Союза, и, например, там с какой-то из стран, например, Кавказского региона, с Южного Кавказа, например, Армении или Грузии, тоже обмен такой информацией вполне себе возможен. Вот, поэтому я бы сказал, что ждет нас мало чего веселого, а контроль со стороны государств, не только российского государства, но и государств, он будет, конечно же, расти.
А уточни, пожалуйста, когда ты говоришь, что однажды засветив свой криптокошелек, говорим ли мы о том, что все больше люди будут вынуждены светить свои криптокошельки, то есть, ну, как бы надо будет все больше и больше информации раскрывать о себе.
Да, многие государства уже требуют, в частности, в Европейском Союзе, США, да, например, о своих криптоактивах и воспринимают криптоактивы как некие активы, которые могут приносить доход. И пока в добровольном порядке просили это сделать, но многие люди, для того, чтобы обелить свой доход, который они получали в криптовалюте, собственно, показывали, платили налоги с этого дохода. Вот. Но многие не делали делали этого и, собственно, оставались в тени. Мы с тобой рассказываем практически через передачу про какие-то истории, связанные с криптообменниками, с криптодельцами, в том числе связанные с Россией, которые занимались обменом криптовалют на кэш и обратно. И многие эти люди, про которых мы рассказывали, они занимались этим просто в силу того, что это одна из не самых урегулированных систем финансовых, да, или там квазифинансовых. И она позволяла проводить деньги между странами, между континентами без системы нормальной антиотмывочного контроля, без KYC, без проверок источников происхождения денежных средств. Но, разумеется, буквально раз в неделю я слышу и смотрю и наблюдаю за действиями регуляторов в странах Европейского Союза, да и за пределами Европейского Союза, когда ту или иную группу людей, которые занимались обменом денежных средств или которые занимались переводами из крипты или арбитражом, собственно, их громят, забирают сервера, изымают активы, возбуждают уголовные дела. Ну, американцы, они вообще любят еще и экстрадировать из каких-нибудь экзотических стран, куда человек отправился в отпуск отдохнуть, не предполагая, что за ним, что он нарушил американское законодательство, и что за ним уже отправили, значит, маршалов, да, и агентов ФБР для того, чтобы они доставили его в США для того, чтобы осудить там.
Да, ну слушай, довольно суровую картину на 2026 год мы с тобой рисуем, но с другой стороны, сколько удивительных, интересных программ «Богатые тоже прячут» выйдет в 2026 году, судя по всему. Интересно, конечно, как и внутри России, и за пределами будут развиваться эти околокоррупционные сюжеты. Видимо, будет за чем следить.
Точно зачем будет следить. Как Сергей Смирнов, твой коллега по медиазоне, он говорит, будет хуже. Очевидно, что будет хуже. Вот. Но самое страшное, что, конечно же, в прогноз не попадает, что государство все больше и больше будет лезть в личную жизнь. И мы понимаем, что, например, система цифровая государственных услуг, которая уже в реальности функционирует в Российской Федерации, она де-факто уже собирает большое количество информации, личной информации о тех или иных действиях гражданина внутри России. И очевидно, что часто такая открытость государству не идет на пользу человеку, потому что абсолютно вся информация обладает о нем представители власти, да, то есть они знают, кто что где покупал, где какие есть счета, кто был у кого поручителем, в какой организации работал, и скорость получения этой информации, если раньше там требовало следователю несколько дней для того, чтобы там получить информацию, сейчас это, несколько месяцев, да, чтобы обработать информацию, сейчас это несколько дней, и, разумеется, цифровизация, связь, например, с мессенджером Макс, это все в какую-то единую экосистему превращает, в которую просто обычный гражданин становится беззащитным. И тот тренд, про который я бы еще хотел сказать, в том, что государство будет лезть в карман гражданину и бизнесу. И, возможно, я покажу сейчас, наверное, наивным и странным, но скажу, что после начала войны мы все вспомнили про то, что в какой-то момент правительство Российской Федерации Владимир Путин пришел к бизнесменам и сказал, пора бы вам платить windfall tax, так называемый разовый налог на сверхдоходы, которые вы получили в период стремительного роста рубля, да, когда рубль укрепился, и они все получили сверхприбыли. И мне кажется, что сейчас с пустующим российским бюджетом с шапкой будут ходить все чаще и чаще на разные патриотические проекты и разные патриотические фонды. Это может быть легализовано, и, может быть, 2026 год как раз станет такой точкой, когда эта легализация все-таки произойдет, потому что бизнес готов платить уже деньги, он уже устал от этой непредсказуемости, и какой-то хочется какого-то им более-менее устойчивости. И мне кажется, вот такая форма легитимизации коррупции, да, или финансирования войны с подкреплением лояльности, это тоже может быть важной такой частью, вот, как и преследование людей, которые ведут свой бизнес, которые зарабатывают денежные средства и которые хотят, чтобы государство оставило их в покое, да, но, разумеется, мы за прошлый год видели большое количество уголовных дел, связанных с показательной поркой, возбуждением уголовных дел в отношении там инста-предпринимателей крупных, инфо-цыган, да, которые популяризируют там какие-то свои курсы, какие-то свои проекты, вот, и пытаются уклониться от уплаты налогов, и государство делало первые шаги только вот для того, чтобы продемонстрировать, ну, как бы свои намерения, откатать практику, но мне кажется, что все чаще и чаще такие истории будут попадаться, и на уровень ниже государство будет спускаться, не только ориентироваться на Блиновскую.
Спасибо большое. Что я могу сказать нашим дорогим зрителям и слушателям? Если вы не хотите пропустить ничего из вышеперечисленного, то, конечно, подписывайтесь на канал. Программа «Богатые тоже прячут» регулярно здесь выходит. И обязательно подпишитесь на телеграм-канал Ильи Шуманова, потому что там еще больше очень важных и интересных историй. Илья, огромное спасибо. Ну что ж, начнем 2026.